Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Бро, не багаж. Почему россиян взволновала история кота Виктора и как она повлияет на практику перевозки домашних животных? Спасти политзаключенного Романова. К анархисту Илье Романову, перенесшему инсульт, не пускают ни адвоката, ни родственников. Тюрьма как бизнес. Кто руководит предприятиями, обслуживающими Федеральную службу исполнения наказаний России? И как там пилят бюджет?
Подробнее об этом поговорим сразу после подборки новостей, которые на этой неделе обсуждают в России правозащитники, юристы и гражданские активисты. Слово Антону Парваткину.
Минюст России внес в список нежелательных чешскую организацию «Человек в беде», работавшую в зонах военных конфликтов. «Человек в беде» стала 19-й организацией в российском реестре нежелательных. Чешское НКО работает с 1992 года в более чем 30 странах, оказывая гуманитарную и правозащитную помощь. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 25 тысяч евро компенсации жительнице Туапсе. У нее на глазах 11 лет назад сотрудники наркоконтроля и ФСБ незаконно задержали и избили ее отца. Так правоохранители якобы проводили проверочную закупку в рамках оперативного мероприятия. ЕСПЧ постановил, что в отношении потерпевшей была нарушена статья Европейской конвенции, гарантирующая запрет пыток и жестокого обращения, а также право на эффективное расследование. Следствие засекретило все материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста издания «Медузы» Ивана Голунова. Об этом заявил следователь во время рассмотрения в суде жалобы журналиста на бездействие Следственного комитета. По словам адвоката Сергея Бадамшина, засекречено все уголовное дело, от обложки до последней странички, без объяснения причин. Адвокат подчеркнул, что впервые сталкивается с таким цинизмом. Российские суды вправе обращать в доход государства имущество не только обвиняемых в коррупции чиновников и их родственников, но и их друзей, знакомых, если те не могут доказать законность его происхождения. Об этом говорится в определении Конституционного суда России, где рассмотрели жалобы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, членов его семьи и знакомых. Адвокат Захарченко заявил, что теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения. В судебном в Московской Тульской области, где рассматривают уголовное дело о попытке переправить наркотики в колонию с помощью кота, адвокат обвинил прокуратуру в фальсификации доказательств. Защита просила предъявить кота в суде, чтобы проверить, как тот ведет себя в ошейнике, удерживает ли он вес, эквивалентный изъятым наркотикам. 11 ноября кота принесли на заседание. Однако подсудимый обратил внимание, что прокурорский кот отличается по окрасу от кота-наркокурьера. У того животного лапки и нос были другого цвета. Ранее защита требовала прекратить дело, утверждая, что следствие потеряло вещественное доказательство. Предполагаемый кот-наркокурьер сбежал из зооуголка, куда был сдан полиции на хранение.
О котах на этой неделе вообще говорили довольно много. Историю кота-наркокурьера Антон Парваткин вот только что напомнил, но особенно взволновали пользователей приключения социальных сетей российского сегмента, российской части соцсетей, приключения кота Виктора. «Бронебагаж» и «Я, мы, толстый кот» были, пожалуй, наиболее популярными хэштегами последних дней в российских соцсетях. Из-за лишнего веса сотрудники Аэрофлота отказывались перевозить в салоне кота Виктора, которого хозяин вез из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. После дискуссии в соцсетях глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов даже попросил руководство Аэрофлота пересмотреть правила перевозки животных. И действительно ли эти правила такие строгие? Что произошло с котом Виктором, напомнит Анастасия Тищенко.
Толстым не место на борту самолета. Толстым животным, если быть точной. Максимальный вес, при котором вашего питомца пустят на борт, 8 килограммов. И это с учетом переноски. Кот Виктор весит 10. Чтобы не отдавать друга в багажное отделение, его хозяину Михаилу Галину пришлось пойти на хитрость. На стойке регистрации он взвесил другого кота, похожего на Виктора, а позже подменил животное. Фотографию довольного Виктора в салоне бизнес-класса Галин выставил в Фейсбуке. Тогда-то и раскрылась афера хозяина. Мало того, что он обманул сотрудников Аэрофлота на стойке регистрации, так еще и нарушил правила перевозки животных в салоне и достал кота из контейнера. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и аннулировала все его бонусные мили. Их было почти 400 тысяч. В поддержку Виктора и его хозяина развернулась целая информационная кампания в социальных сетях «Я мы толстый кот, брони багаж». Историю подхватили иностранные издания, а пиар-службы других авиакомпаний поспешили сообщить, что они ничего против толстых котов не имеют. Хотя правила перевозки животных в российских авиакомпаниях одинаковые, у всех прописан максимальный вес питомца вместе с контейнером 8 килограммов. Если животное весит больше, его нужно сдавать в багажный отсек. Исключение – собаки-поводыри, которые сопровождают незрячих или слабовидящих людей, и служебные собаки кинологической службы федеральных органов исполнительной власти России. В других странах ограничения не такие строгие. Самые демократичные в этом вопросе – американцы. Они разрешают покупать отдельное место в самолете для перевозки своей кошки, собаки или лошади. Да-да, Министерство транспорта США официально разрешает брать на борт миниатюрных лошадей, если это животные эмоциональной поддержки.
Для тех, кто нас только слушает, но не видит, вот как раз на последних кадрах показывали маленькую лошадку в салоне самолета. Ее перевозили в Соединенных Штатах, я так понимаю, она являлась психологической поддержкой для своего владельца. Но давайте еще послушаем, как прокомментировал реакцию на историю кота Виктора его владелец Михаил Галин. С ним поговорила Наталья Джанпаладова.
Для меня, честно говоря, весь этот резонанс до сих пор удивителен, и я испытываю большую благодарность к знакомым и незнакомым людям, которые нас поддерживают с котом. Кот себя чувствует прекрасно, а единственное, немножечко утомлен внезапно свалившейся славой на него. Из Риги до Москвы летели в салоне, он был рядом со мной. Он себя очень плохо чувствовал и стал захлебываться слюной. То есть, если бы меня не было рядом, я переживаю, что даже он мог бы не пережить и вот этот короткий перелет Рига-Москва. Именно поэтому я был очень категоричен, когда мне предложили отправить его в багаж на рейс, на 8-часовой рейс Москва-Владивосток. Я считаю, что закон суров, но это закон. Я нарушил, я, соответственно, понес наказание. Меру наказания, насколько оно будет суровое, ну, выбирает тот, кто устанавливает правила. Соответственно, это бонусная программа Аэрофлота, они вправе поступать так, как они считают нужным. Единственное, я призываю всячески изучить возможность каких-то изменений, потому что, ну, правила, они написаны, вероятно, не просто так, и наверняка имеют под собой какую-то основу. Но у меня ощущение, что все-таки правила эти могут быть более гибкими, и вот именно по нахождению животных, по их весу, потому что другие авиаперевозчики, например, где-то за границей, существует практика перевозки пассажира с животным психологической поддержкой. То есть о чем это говорит? Значит, то есть независимо от веса, о чем это говорит? Значит, техническая возможность такая существует. И, соответственно, для безопасности угрозы тоже нет. Потому что, ну, безопасность, это, наверное, все-таки понятие глобальное, и оно для всех авиакомпаний приблизительно одинаковое.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной юрист и зоозащитница Светлана Зиберт. Светлана, здрасте.
Добрый вечер.
Да, расскажите, пожалуйста, вот об этих правилах перевозки животных, о том, почему, на ваш взгляд, возникла такая реакция, споры и дискуссии, и нужно ли действительно что-то менять?
Ну, по поводу правил перевозки, существуют правила железнодорожных перевозок животных, существует правило воздушных.
Давайте, наверное, с воздушных сначала найдем. Почему такое ограничение 8 килограммов веса?
На самом деле российское законодательство не содержит правил, которые бы указывали на вес и габариты контейнеров, в которых перевозится животное. В данном случае здесь вот данные параметры устанавливают сами авиакомпании, исходя из, ну, каких-то, наверное, своих возможностей по перевозке. Вообще, по российскому законодательству, перевозка животных в салоне самолета возможна с согласия перевозчика. То есть перевозчик, в принципе, и это будет совершенно законно, может отказать пассажиру в перевозке животного в салоне.
Даже никак не мотивирует?
Даже никак не мотивирует, просто установив свои собственные правила.
Да, и в таком случае животные отправят вот в этот
как
багажный
багаж.
Отсек.
Да, багажный
Но отсек. Чего так боятся все владельцы животных? Из-за чего вообще сыр-вор и разгорелся? Не боятся, что это холодное, не отравленное, отапливаемое помещение, темное. Если длительный перелет, то для животного это невероятный стресс. И не факт, да, что оно вообще долетит живым и невредимым до конечной точки. Вот в этом случае какую-то ответственность компания понесет?
Да, в этом случае компания понесет ответственность в пределах стоимости багажа, а также, поскольку речь идет о некачественной услуге, и потребитель, согласно закону о защите прав потребителя, имеет право на качественную услугу, а перевозка – это услуга, ну, здесь уже суд определит размер морального вреда.
Подождите, то есть получается, что российский закон в данном случае будет рассматривать животное, вот этого любимца, как багаж?
Да, будет рассматривать как багаж, ну, ответственность перевозчика, она ограничена, она разная при внутренних перевозках и международных перевозках, при международных она повыше.
Ну, то есть на килограмм веса будут?
На килограмм веса, если есть объявленная ценность, поскольку российское законодательство предусматривает право пассажира установить объявленную ценность багажа, то в пределах объявленной ценности.
Угу.
Но это за дополнительную плату.
Так, но никакой вот... Никто даже не извинится, если животное умрет?
Ну, как не извиниться? Если владелец животного подаст в суд и докажет суду значительность морального вреда, который был причинен. Здесь факт морального вреда не доказывается, поскольку некачественная, однозначно некачественная услуга. Но здесь, вероятно, нужна будет экспертиза, потому что причина смерти животного должна быть установлена, если животное погибло, да, не справившись со стрессом. Если, ну, опять же, здесь стресс животного – это не вина перевозчика. Поэтому здесь нужно будет установить вину перевозчика в утрате данного багажа. Ну, есть случаи, и, кстати, это с компанией «Аэрофлот», насколько я помню, происходило, когда были случаи при разгрузке утери животных, когда собаки при небрежной погрузке выбегали, и по взлетной полосе животные потом бегали, и хозяева их искали. И есть случаи с удачным исходом. Здесь надо отметить, что все-таки сотрудники аэропорта, они не препятствуют. Ну, они допускают при определенных условиях хозяев животных для поиска и сами участвуют в поиске. Но вот такие случаи небрежного отношения, они, безусловно, есть.
Так.
И хозяевам есть чего опасаться.
Так, а они могут каким-то образом повлиять на авиакомпании, на российских законодателей, не знаю, депутаты, в конце концов, могут повлиять на авиаперевозчиков, чтобы те что-то изменили и пересмотрели свое отношение?
Знаете, в целом, конечно, правила перевозок здесь, ну, можно сказать, в пользу Аэрофлота, они в целом совпадают с европейской практикой. То есть это правила, можно сказать, общепринятые. Например, многие авиакомпании вообще не перевозят в салоне. Ну, например, там Emirates, арабские авиалинии и так далее.
То есть... Ну, здесь, вы знаете ли, я могу с вами поспорить.
Птичек что... перевозят.
Вот, да. Потому что
собак и кошек нет.
Потому что в Emirates перевозят буквально в салоне самолета соколов.
Только для соколов есть исключение.
А в российских компаниях, авиакомпаниях...
Птиц вообще... можно перевозить.
Есть вообще какой-то список, кого можно перевозить, кого нельзя перевозить?
Собаки, кошки, птицы комнатные. Остальных грызунов нельзя. Ну, понятно, диких животных нельзя, скот домашний нельзя, там специальные перевозки идут. В основном это кошки, собаки, птицы.
Угу.
Птица должна быть в клетке закрыта плотной темной тканью. Ну, и собаки и кошки, они должны быть в специальные контейнеры, Ну, причем габариты этих контейнеров, они у разных компаний разные. Конечно, вот тот случай с котом, который мы сейчас все обсуждаем, здесь ситуация какая? То есть в габариты он вписался, а по весу не вписался.
Да, что вообще, в общем, странно, что такая претензия появилась, потому что человек мог просто доплатить за лишний вес.
Ну, они руководствовались своими правилами. То есть, кстати, я вчера как раз готовилась к эфиру, посмотрела, на сайте Аэрофлот нету веса животного максимального вот для перевозки в салоне. Вероятно, может быть, даже в связи с этой историей убрали. Но вообще, да, до 8 килограмм это... Ну, общепринято, я помню, раньше было до 5 килограмм, что это прям касается совсем маленьких животных. Но, безусловно, вот такая разница в весе, там 8-10 килограмм, при условии, что животное вместе с контейнером вписывается в габариты, а в данном случае речь идет о том, чтобы клетка помещалась под впереди стоящим сиденьем самолета. Вот. Ну и, вероятно, все-таки перевозчики, они руководствуются именно вот этими габаритами, чтобы контейнер помещался. У нас запрещено помещать на место. То есть, конечно, разумно было бы разрешить для перевозки, допустим, выкупать отдельное место в самолете, чтобы там, я не знаю, контейнер с габариты, который не совсем вписывается, чтобы можно было установить на кресло в самолет.
Ну, как это происходит в некоторых других странах, да. О чем нам вот тут как раз Настя рассказала. А с этой точки зрения перевозка животных наземным транспортом, железнодорожным, например, она значительно лояльнее в смысле правил?
Ну, там попроще, в том плане, что мелкие животные перевозятся на пассажирских местах, на местах для ручной клади. Там вес, я не помню, вроде бы не ограничен, там ограничены габариты именно клеток. 185 сантиметров, это вот в трех измерениях габариты не должны превышать. А то, что касается крупных животных, то для этого нужно выкупать отдельное купе. Если животные маленькие в переносках, то отдельное купе выкупать не нужно.
А как-то регламентируется?
Да, приказ Минтранса. Вот в данном случае по железнодорожным перевозкам есть нормативно-правовой акт, а по воздушным нет. То есть все дается на откуп перевозчику.
Хорошо. С вашей точки зрения, после вот этого скандала, который случился с котом Виктором, весившим вместо 8 килограммов 10 килограммов, что-то будет меняться в российских правилах авиаперевозок?
Ну, я сомневаюсь, что в связи с этим скандалом будет какой-то нормативный акт принят. Вообще, Минтранс тоже принимает правила воздушных перевозок. Там ничего не сказано, я сомневаюсь, что правительство будет этим заниматься. Но сами авиакомпании, конечно, они, если есть такая возможность более смягчить эти правила перевозки, то я думаю, что авиакомпании заинтересованы в том, чтобы люди летали, животные. То есть это услуга, которая предоставляется, и тем более, что она за дополнительную плату предоставляется. Я не думаю, что существует какая-то большая проблема, там 10-12 килограмм животных вполне можно перевозить при условии, опять же, если габариты контейнера, они позволяют животное перевозить это с таким весом.
А как вообще вот эти вот правила авиаперевозок сопоставляются со вступившим в Россию в силу законом об ответственном отношении к обращении с животными, да, из которого следует, что животное, оно может чувствовать, испытывать боль, эмоции, страх, страдать. Неужели это никак не доходит до тех людей, которые пишут, собственно, правила перевозок, и их нельзя привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, если они отправляют там на 8-часовой перелет животное в холодный контейнер?
Ну, во-первых, еще в 99-м году, насколько я помню, или даже еще раньше, Российская Федерация, 99-й год, это Монреальская, все, я совсем запуталась. Значит, ратифицировали еще в 91-м году Европейскую конвенцию о защите животных при международных перевозках. И фактически правила перевозок, которые устанавливают авиакомпании, они руководствуются вот данной конвенцией. Поэтому вот то, что касается перевозки, гораздо раньше принятия закона у нас, да, он был принят в 18-м году, а как раз-то вот эта конвенция мы ратифицировали, еще ратифицировал даже Советский Союз в 91 году. Поэтому вот эти правила, чтобы животное могло обязательно там поворачиваться, в полный рост находиться, запрещено перевозить более суток без еды, поение должно осуществляться каждые 12 часов. То есть вот эти все нормы, они соблюдаются. Поэтому здесь о жестоком отношении, наверное, не приходится говорить, поскольку и должны отапливаться отсеки, в которых перевозятся животные.
Должны. Тут ключевое слово «должны».
Ну, в данном случае, конечно, если отопление по ошибке выключается, то там живых животных не довезешь. Температура за бортом, она минус 50, насколько я помню. Поэтому, конечно, здесь, понимаете, то, что касается жестокого обращения с животными, у нас административная ответственность до сих пор не установлена, а уголовная ответственность наступает только если совершено умышленное преступление. Но в данном случае речь идет о халатности. Поэтому никакой уголовной ответственности, конечно, наступать не будет.
А уголовная ответственность за халатность?
Нет, нет. В данном случае это умышленное. Здесь мотив должен быть. У нас же по 245 статье судят-то не за объективную сторону, да, не за само деяние, а именно за субъективную, за мотив. То есть если человек из каких-то там иных соображений, не для того, чтобы поиздеваться. То есть в данном случае... Ну, конечно, речь идет больше о халатности, а не брежности.
А, или будут говорить, что нет, ну, наоборот, заботились о пассажирах, о безопасности полетов, потому что на самом деле это не шутки. И с одной стороны, можно, конечно, понять и владельцев животных, которые не хотят их отдавать в холодные страшные отсеки. Но с другой стороны, можно понять вообще всех остальных, вообще всех пассажиров, потому что действительно неизвестно, какой инцидент может возникнуть на борту с животным и что произойдет, если...
На самом деле не нарушаются права при перевозке животных, других пассажиров, потому что животные находятся именно в контейнерах для перевозки. И никаких инцидентов, ну, возможно, там полает, там помяукает, но я не думаю, что это может причинить какие-то там серьезные убытки пассажирам или какой-то серьезный ущерб. Ну, говорят об аллергии, здесь, опять же, я думаю, что это все легко решаемо, поскольку правилами запрещено перевозить много животных в салоне, то есть это не более 2-3 животных. Также, кстати, и в багаже, то есть более 2-3 животных перевозить именно правилами авиакомпании запрещено. Поэтому о нарушении прав других лиц здесь, наверное, говорить не стоит. То, что касается служебных животных, вот тут как раз упомянули лошадь, да, в данном случае вот эта лошадь миниатюрная, она все-таки считается служебным животным.
Да, но не по российскому законодательству. По российскому...
Нет, по российскому у нас просто лошадей нет, служебных, вот таких маленьких. А так у нас точно так же собаки-поводыри, о чем говорилось в репортаже, служебные животные, они привязываются у ног сопровождающего лица в салоне, независимо от их габаритов.
Да, но я обратила внимание еще и на то, что можно провозить в салоне, кинологи могут провозить своих собак, которые состоят на службе у государства.
Да, да.
Но получается же дискриминация между собаками-чиновниками и собаками...
Ну, здесь речь идет о том, что данные собаки прошли специальное обучение. И они, ну, опять же, они провозятся в намордниках.
Вообще, насколько сложно будет что-либо доказать в суде и добиться адекватной компенсации в случае, если произойдет с питомцем нечто после перевозки в результате неблагоприятных последствий перевозки?
Очень сложно. Сложно в первую очередь, потому что у нас размер морального вреда устанавливается судом. И у нас не сформирована практика присуждения значительных сумм за утрату животных. Вот я посмотрела, я судебных решений, честно говоря, таких нормальных не нашла. То есть, ну, где-то это порядка 15 тысяч рублей присуждают за моральный вред, гибель собаки. Поэтому, конечно, здесь нужно, чтобы формировалась практика. Законом, ну, возможно, вообще у нас моральный вред, согласно 151 статье ГК, да, он в каком случае компенсируется? То есть, если вред причинен жизни и здоровью, да, там, ну, там незаконное задержание, там, преследование и так далее, вот, а также в случаях, установленных законом. Вот, если речь идет о защите прав потребителей, то здесь моральный вред, он предусматривается, его компенсация законом о защите прав потребителей. Но в данном случае у нас нет практики, вот, ну, как-то вот у нас не сложилось почему-то. Ну, опять же, 56-я статья ГПК говорит, что нужно доказывать те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь. Поэтому многое зависит от заявителя, поскольку если будут представлены суду документы, которые доказывают значительность перенесенных физических и моральных страданий. Ну, не только документы, здесь возможны и свидетельские показания. Ну, в общем, здесь, конечно, все отдано на усмотрение суда. Вот если бы какой-то принять отдельный закон, может быть, внести какие-то изменения, которые бы говорили, что при утрате животного, ну, возможно, даже это можно и закон об ответственном обращении с животным внести, который бы прямо говорили, что вот при утрате животного учитывается как раз то особое отношение вот этих домашних животных и человека, ну, возможно, бы тогда присуждали компенсации побольше. На сегодняшний день, конечно, ситуация довольно печальная.
С вашей точки зрения, каков будет итог вот этой истории с котом Виктором? К чему все придет? Пошумят и забудут или все-таки что-то изменится?
Думаю, пошумят и забудут. Но, в принципе, у Аэрофлота есть возможность смягчить правила. И, честно говоря, вот лично мне позиция Аэрофлота не очень понятна, потому что, ну, он же не бомба протащил, да, ну нарушил, но не настолько существенно, права Аэрофлота были нарушены, что вот так вот человека наказывают, лишать его полностью бонусных миль, тем более, что такая поддержка массовая, потому что действительно это проблема. Вот я лично сама, у меня собака хоть 5 килограмм весит, она не вписывается в габариты, поэтому я не могу. Ну, по высоте контейнерового он просто не пройдет, он 34 сантиметра в холке. А у нас правилами авиакомпании предусмотрено 25 высота контейнера, 33 высота контейнера. В общем, он не вписывается, хотя по весу вполне проходит.
И здесь, как же вы не летаете?
Нет, не летаю, с ним оставляю.
Вы не можете?
Не могу, в багаж не сдам.
Понятно. А поместить ее в меньший контейнер, это будет уже...
Нельзя. Это здесь нарушение правил перевозки. То есть он уже не сможет стоять в полный рост в этом контейнере. А поскольку выпускать в салоне самолета нельзя, тут я со своей собакой путешествовать не могу.
Угу. То есть все-таки должны призадуматься? Что...
Ну, хотелось бы. В данном случае, конечно, на усмотрение перевозчиков и смотря какие сиденья в самолете. То есть это же тоже имеет значение, потому что, ну, обычно, если она на пол ставится. Ну, вот я бы лично выкупала бы место для того, чтобы клетку поставить.
Если
на сиденье,
его начнут, да, продавать.
Да, да. То есть я думаю, что здесь никаких больших проблем нет. И в данном случае можно было бы увеличить вес максимально животного. Хотя бы там до 12 килограмм.
Спасибо большое. Юрист и зоозащитница Светлана Зиберт была в эфире программы «Человек имеет право», которую можно смотреть на телеканале «Настоящее время» и YouTube-канале «Радио Свобода», ну и, конечно, слушать в эфире «Радио Свобода». В колонию к анархисту Илье Романову, отбывающему наказание по делу о призывах к терроризму, не могут попасть адвокаты уже 2 недели. В конце октября Романова с инсультом положили в тюремную больницу Мордовии. С тех пор увидеться с ним не могут ни родственники, ни защитники. Им отказывают без объяснения причин. Юристы уже обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой обеспечить меры экстренного реагирования. 15 ноября российские власти должны отчитаться в Страсбург о состоянии здоровья заключенного Романова, а после этого Европейский суд примет решение о том, что делать дальше. Что известно о здоровье Ильи Романова и почему администрация исправительного медицинского учреждения не пускает защитников к осужденному, рассказал его адвокат Роман Качанов в интервью Натальи Джанпаладовой.
У нас достоверной объективной информации нет относительно здоровья Ильи Романова, вообще находится ли он в живых. У него был инсульт, как я понял, и половина тела парализована. То есть он за собой ухаживать в этом состоянии, понятно, не может. Сиделок в этом учреждении нет, как должности. С учетом того, что у него еще ампутирована левая кисть руки, кисть левой руки, то, ну, сами понимаете, как человек может за собой ухаживать. Ну, реально, мы сейчас от этого человека отрезаны, просто не допускают ни его жену, ни его адвокатов, и меня, адвокат Зайцев, к нему приезжал из Саранска, и даже не дают передачи лекарственную, не дают возможность передать лекарственную передачу, хотя мы прекрасно знаем, что в этом учреждении отсутствуют медикаменты элементарные для того, чтобы просто какое-то элементарное медицинское сопровождение обеспечить больным осужденным. Ссылка при этом администрации, то, что вот осужденного конкретно Романова невозможно вывести на краткосрочное свидание, абсолютно незаконная ссылка. Во-первых, я им объясняю, что я приехал не на краткосрочное, не на длительное свидание. Эти термины упоминаются только применительно к родственникам, но никак не к адвокатам. Во-вторых, говорю, свидание предполагает, что если осужденный не может самостоятельно передвигаться, является маломобильным осужденным или заключенным в целом, вы обязаны мне предоставить свидание в том месте, где он находится. Ну, допустим, это палата реанимации. Я говорю, мне надо пройти в реанимацию. У нас нет такой практики, чтобы адвокаты ходили по реанимации. Они не ссылаются ни на одну правовую норму в обосновании моего недопуска. Хоть бы сказали, мы вас не допускаем на таком-то основании. Они просто говорят, вот у тебя осужденный тяжелый. Но это, извините меня, дискриминация. То есть, если бы осужденный был не тяжелый, а был бы мобильный, тогда бы вы меня допустили. А если осужденный тяжелый, ну тем более нужна, помимо медицинской и юридической помощи, может, осужденный хочет завещание написать. А вы не даете мне с ним встретиться. Я думаю, они просто не хотят создавать прецедент по допуску адвокатов к осужденным в больничные палаты. Либо они хотят просто умертвить осужденного Романова и не хотят, чтобы адвокат это увидел, чтобы что осужденному не оказывалось, реально не оказывалось никакая медицинская помощь, либо оказывается на каком-то минимальном уровне. Тот факт, что данное уголовное дело, и мы Европейский суд об этом проинформировали, было сфабриковано, по сути, сфабриковано сотрудниками, по нашему мнению, именно ПУ-21, говорит о том, что ну, у нас есть все основания для того, чтобы переживать за Илью Романова, так сказать, потому что он как раз находится в этом училище.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». На днях вышла заключительная часть совместного расследования российского отделения антикоррупционного проекта Transparency International и журналистов «Новой газеты», которые решили разобраться в том, как устроена система унитарных предприятий, обслуживающих российские колонии и тюрьмы, и куда уходят деньги. В России около 500 000 заключенных. Около 40% из них работают на тюремных производствах, а Федеральная служба исполнения наказаний России вкладывает огромные средства в организацию собственных производств. Но несовершенство закона оставляет чиновникам службы исполнения наказаний возможности для сговора и хищения бюджетных средств на миллиарды рублей, рассказывает Иван Воронин.
Коррупционным риском ведет непрозрачность системы, считают расследователи Transparency International и Новой газеты. Закон дает право предприятиям, созданным Федеральной службой исполнения наказаний, выбирать поставщика товаров и услуг без конкурса. То есть тендер проводится с одним единственным участником, а информацию об этом можно не размещать на сайте госзакупок. Предприятия берут на себя подряды на строительство и ремонт, производство продуктов питания, одежды и так далее, а заодно дают рабочие места заключенным. В своем расследовании Transparency и Новая обратили внимание на заведомо завышенные цены на товары и услуги, в которых нуждалась ФСИН. Выяснилось, что собственное производство не приводит к экономии бюджета, как планировалось. Ведомство переплачивает за аренду и тратит деньги на фиктивные договоры. Например, за аренду помещения и оборудования в Санкт-Петербурге для производства замороженных мясных блоков остаточной стоимостью 7 миллионов рублей предприятие ФСИН Вологодское готово платить по 200 тысяч рублей за 8-часовую смену. Но есть варианты и подороже. День аренды комплекса по производству корма для служебных собак в городе Шебекино Белгородской области обходился предприятию Тамбовская служба исполнения наказаний в 1 миллион 385 тысяч 700 рублей. Плюс еще 140 тысяч в месяц за аренду складов. То есть всего до конца 2017 года в ГУП Тамбовская могло заплатить за аренду этого промышленного комплекса до 352 миллионов рублей. При том, что вся выручка компании владельца за год составила 418 миллионов рублей. Оказалось, что такое собственное производство убыточнее, чем закупка готовой продукции. Корм, как выяснилось, еще и не соответствовал прописанным в контракте характеристикам. Более 1000 тонн продукции забраковали. но их хотя бы произвели. В 2017 году, сообщают расследователи, сразу три предприятия ФСИН одновременно арендовали один и тот же мукомольный комплекс в Воронежской области. То есть, возможно, часть договоров была фиктивной. Transparency Новой предполагает, что таких историй множество. Бюджет службы исполнения наказаний за последние 8 лет составил почти 2 триллиона рублей. На систему унитарных предприятий приходится больше половины всех поставок для ведомства.
Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной юрист комитета против пыток Петр Хромов. А на видеосвязи из Санкт-Петербурга с нами руководитель Петербургского офиса российского отделения антикоррупционного проекта Transparency International Дмитрий Сухарев. Давайте сначала Дмитрию адресуем вопрос. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, во-первых, сколько времени понадобилось вам вместе с журналистами «Новой газеты» на то, чтобы переработать имеющуюся в открытых источниках информацию о деятельности в ГУПов, в СИН, и о каких суммах, которые, возможно, предположительно, бюджетных, осели по чужим карманам, может идти речь?
Ну, смотрите, вот этот проект, который мы изначально называли как «Экономика ФСИН», он длился 2 года. И изначально мы начали, собственно, изучать все госзакупки всех ФСИНовских учреждений, тюрем, колоний, и в том числе в ГУПов. И вот для понимания это 600 тысяч государственных контрактов. Вот, дальше мы уже этот массив информации анализировали и постепенно приходили к выводу, что есть вот такая огромная кубышка, да, куда ФСИН складывает деньги. Это как раз контракты с собственными ВГУПами. И дальше мы уже изучали более подробно, более детально эти ВГУПы. И для понимания, расследование о том, как в ГУП Архангельской потрошит рыбу и как поставляет эту рыбу в колонии, для его, для того, чтобы его сделать, нам потребовалось не просто изучить, да, нам потребовалось зайти в каждый государственный контракт, открыть накладную, посмотреть, куда, откуда, куда какая рыба была отправлена. Таких контрактов было там около 2000. Да, то есть это большой объем работы, который нам удалось сделать за достаточно долгий срок. И вот то, что мы опубликовали по поводу ВГУПов, это малая часть того, что там в принципе есть. Да. Мы даже не касались закупок каких-то отдельных колоний, каких-то системы коррупционной, которая есть в колониях. Да. Хотя такое есть, мы это видели, но у нас просто, просто сил не хватило, чтобы изучить весь объем. Мы изучили вот такой большой кусок.
О каких суммах идет речь? О каких суммах, которые, может быть, бюджет потерял?
Десятки миллиардов.
Рублей. Это за какое количество времени? Да. За какое количество времени?
Мы изучали контракты с 2011 года, соответственно, там за 8 лет.
Я сейчас обращусь к Петру Хромову, который в студии «Радио Свобода». С вашей точки зрения, вообще легко припрятать эти деньги?
Да, потому что ФСИН – это закрытая абсолютно система, которая, как было правильно отмечено в расследовании, сама производит данную продукцию и сама же потребляет. Поэтому
сама себе продает.
Да, она устанавливает сама цены. То есть это касается абсолютно всего. Если мы говорим, мы говорим, например, про Москву, где мы находимся, сюда вот в СИЗО поступают матрасы, подушки, тапочки, посуда. Это все произведено в СИН. Все продукты питания, за исключением, по-моему, молока иногда, производятся также структурами в СИН. И сантехника, унитазы, раковины производятся в Беларуси, закупаются. Все остальное в СИН поставляет себе сам. Соответственно, он сам назначает цену и сам себе продает.
Да, но история-то в том, что он-то деньги берет не у себя,
а у государства. Совершенно верно.
Да, а берет их у бюджета. И почему до сих пор, вот мне любопытно, на это никак не обратили внимание в правоохранительных органах? Потому что, я помню, обратила У меня взгляд упал просто на эту фразу в исследовании Transparency International, что в СИН что-то там по завышенным ценам. И это такой флешбэк прямо к делу ЮКОСа, когда дочерние компании что-то друг другу продавали, и прокуратура решила, что вот здесь цены были на нефть завышены. Потому что это была частная история.
А вот когда с государством это происходит, это не работает. Потому что с определенной периодичностью, ну, примерно раз в 2 года, мы знаем о том, что заключенные или их родственники, содержащиеся в московских следственных изоляторах, обращаются в Федеральную антимонопольную службу, ФАС, о том, что ФГУ Калужская, которая осуществляет реализацию товаров в так называемом ларьке, то бишь в магазине, где находящиеся под стражей или осужденные могут купить продукты питания или какие-то бытовые вещи, реализуют эту продукцию по завышенным ценам. То есть та продукция, которую мы с вами в магазине можем купить, например, там, ну, простите меня, молоко за 60 или 80 рублей, там будет стоить 150. Угу. ФАС в 2015 году точно проверяла, в 2016 году проверяла. Более поздние проверки я уже не отслеживал, но на тот момент они сказали, что нет, нарушений нет, это ФГУ, он сам устанавливает цену. Ну, это,
то да, есть, но эти цены он устанавливает не себе, а, в общем, тем людям, которые подневольные, у которых нет выбора, у них нет возможности купить. А
при этом, если мы говорим о содержащихся под стражей, да, то вот, ну, они получают питание за счет государства. А если мы говорим, например, про колонии, где осужденные работают, получается интересная картина, что ФГУП, ФСИН сам производит продукты питания, сам себе продает, этим кормит осужденных, а потом у осужденных из-за заработной платы взимается за питание, за одежду и так далее. То есть у них получается, ну, можно сказать, двойная прибыль. Они сами производят и еще взимают плату за потребление.
Да, и причем часто сами же осужденные еще и производят за что потом у них отбирают зарплату. Очень удобная, по-моему, схема.
Это издержка, именно негативная издержка закрытой системы.
А давайте спросим у Дмитрия Сухарева его мнение. Дмитрий, как вы считаете, почему правоохранительные органы как-то не спешат интересоваться тем, что происходит с этими ВГУПами и контрактами? И почему пока, кроме вот исследователей и журналистов, людей не смущает то, что по тендерам не назначаются какие-то конкурсы, что отсутствует вообще какая-либо конкуренция?
Ну, смотрите, во-первых, я поспорил с тем, что не обращают внимания, обращают. Да, есть уголовные дела, есть реально осужденные и бывший глава ФСИН, и его заместитель. И это достаточно громкие дела. Да, это как раз и это дела как раз про коррупцию, про то, сколько где крали. Да, там была большая история по поводу того, как воровали деньги на производство обуви. Это тоже был ВГУП. Вот. И, ну, вот смотрите, нам для того, чтобы изучить такую маленькую часть, правда, нас немного было, да, но нам потребовалось 2 года. И вот особая ценность вот того, что мы нашли, она заключается даже не в том, что вот мы нашли, где воруют. Мы нашли полную цепочку, начиная от того, как получают деньги из бюджета на завышение, как получают дополнительную прибыль, заканчивая тем, мы показали, как эти деньги выводят из ГУПа в частные руки. Да? Потому что показывали, как семья бывшего директора в ГУП Архангельской Кухаренко, ну, просто фактически вывели 3 миллиарда рублей просто вот на каких-то фиктивных поставках, на завышенных ценах и так далее. И это целая система, которую вот нам
куда?
Просто удалось показать.
Вывели куда?
Вывели собственный карман.
Понятно. И вот это ваше расследование пораньше появилось, наверное? Это была какая часть?
Про Архангельск? Это была вторая часть.
Была какая-то реакция правоохранительных органов? Кто-то пришел к этому семейству, которое вы называли?
Ну, пока реакцию мы не дождались. Я могу сказать так. Реакция, она... Вот реакция на расследование, и особенно на такие исследования, на большие, на крупные, она не следует сразу. Надо понимать, что для того, чтобы вот просто это переварить каким-нибудь следователем, оперативником, А мы соответствующее обращение всегда направляем, в том числе в правоохранительные органы, в прокуратуру. Здесь нужно достаточно много времени для того, чтобы в этом разобраться. Да? И поэтому реакция, я уверен, что реакция будет, потому что вакцин происходит, процессы смены, скажем так, тех людей, которые там, сейчас у власти находятся или находились какое-то время у власти. Мы это видим. Вот. И отсюда и появляются коррупционные дела, потому что условно, тех людей, которые давно сидят в кресле, так просто не сковырнули. Да? И поэтому мы видим часто какие-то коррупционные такие.
Понятно. То есть, по вашей логике получается, что этими коррупционными делами начинают заниматься для того, чтобы избавиться от кого-то неугодных, от тех, кто
чаще
там
засидел. Чаще всего так и происходит.
Ну и, вероятно, сейчас можно ожидать какого-то подобного вала, потому что пришел новый начальник Федеральной службы исполнения наказаний, и вот уже в Ростове-на-Дону там кого-то арестовали.
Там сейчас пока история связана вроде бы с разглашением гостайны, но я соглашусь с тем, что действительно активность уголовных дел набирает обороты, когда человек становится неугодным. Приведу пример из практики комитета, когда в Оренбургской области, где тоже есть наше отделение, была колония поселения номер 11. С 2013 года там последовательно жаловались осужденные на то, что к ним применяют незаконное насилие, в том числе принуждая их к труду. Труду как на промышленном производстве колонии, так и вообще за ее пределами на строительстве дачи начальника.
То есть бесплатную такую рабсилу?
Да, в прямом смысле это рабский труд. И наши юристы многие годы обжаловали отказы в возбуждении уголовного дела, которые последовательно выносились Следственным комитетом. И Следственный комитет возбудил уголовные дела по применению незаконного насилия только после того, как сначала выявил факты именно имущественных хищений у начальника. То есть сначала появилось имущественное дело, а потом они внезапно вспомнили, что, оказывается, уже 3 года на тот момент есть вот факты незаконного применения насилия. И начальник колонии Хусаинов, потом его заместитель Кумаров, соответственно, были привлечены к уголовной ответственности и направлены места лишения свободы.
Но это все скорее исключение. Складывается впечатление, что нет никакой заинтересованности в том, чтобы эту коррупцию в системе ликвидировать. Наоборот, кажется, что всем дают возможность воровать, чтобы вовремя можно избавиться было от любого.
В целом, да, плюс, это моя субъективная личная оценка, что есть определенные, можно сказать, договоренности. Я не понаслышке знаю жизнь одного из следственных изоляторов города Москвы, в котором, здесь, конечно, нет промышленных предприятий, да, как это есть в регионе, где есть исправительные учреждения, но все равно есть минимальное производство. Например, гараж, физкультурно-оздоровительный комплекс для сотрудников. И ни для кого не было удивлением, ни для сотрудников СИЗО, ни для осужденных, которые отбывают там наказание, выполняя хозяйственные работы, что в этом гараже ремонтирует машину прокурор по надзору за следственным изолятором. Или он посещает баню этого физкультурно-оздоровительного комплекса. То есть личное взаимодействие, которое, видимо, мешает ему увидеть составы преступлений.
Или он не видит, да. Не понимает, да, что такое, в принципе, следует расценивать как преступление. Заключенные же исправляются таким образом? Трудотерапия или как-то раньше?
Да, но только получается, что за бюджетный счет, за свою зарплату в 1035 рублей после вычета всего, они ремонтируют в том числе не только...
Это сейчас такая зарплата?
Я вам привожу цифры на момент 2016 года в городе Москве. 2016 года. После вычета.
Да, вновь вернемся к Дмитрию Сухареву, который с нами на связи из Санкт-Петербурга. Это руководитель как раз Петербургского офиса российского отделения антикоррупционного проекта Transparency International. Дмитрий, насколько я понимаю, вот вы мало того, что вывалили всю эту информацию, проанализировали на читателей, это, кстати, можно на сайте Transparency найти и на сайте Новой газеты, для тех, кто хочет узнать подробности. Вот. Но вы еще и какие-то рекомендации подготовили.
Да, конечно. Все, что мы изучили, мы включили в доклад. Скажем так, это вот то, что вот мы опубликовали, это ну, такой переработанный в более простой вид тот самый доклад, в котором есть там все, рассказано юридическим языком. Публиковать мы этот доклад будем в конце ноября. И на самом деле у нас будет еще одна публикация в ближайшее время, которая, ну, которой мы как раз завершим цикл. Вот. И этот доклад, в котором есть и рекомендации и того, что касается ГУПов, того, что касается трудоустройства директоров этих ГУПов, о котором мы рассказывали, когда исполняющие обязанности директора одновременно работали в трех регионах, которые в тысячах километров. Вот. И вот всего, что касается выявленных нами проблем, как проблем в правоприменительной практике, так и проблем в законодательной, все эти вещи мы сформулировали и направили в Государственную Думу, и в Минюст, как в вышестоящую организацию, и руководство СИН России, естественно. А факты преступлений, мошенничества, выполнения неуплаты налогов и многих других статей мы, естественно, направляем в прокуратуру и в управление МВД.
Вот по вашему опыту, на самом деле это же не первый подобный доклад, но он не касавшийся ФСИНа, в принципе, такое исследование Transparency International, которое вы предоставляли потом в самые разные органы. Когда-нибудь была на него адекватная реакция со стороны чиновников, со стороны депутатов, со стороны представителей правоохранительных органов вот на такие масштабные исследования?
Ну, про масштабные исследования мне сложно сказать, потому что вот на моей памяти это самое большое исследование, самое крупное, и я еще таких не делал просто. А по реакции, на самом деле, реакция есть. И мы это постоянно наблюдаем. Реагирует как антимонопольная служба, так и прокуратура, часто в МВД. Ну, сложнее там, конечно, совсем, но тем не менее. И там какая-то реакция поступает. А то, что касается депутатов, как правило, вот эти все вещи, они кладутся на какую-то отдельную полочку, да, и достаются в тот момент, когда, ну, возникает какой-то запрос со стороны, ну, сверху. Скажем так. Когда вдруг правительство или президент говорит, вот на эту тему надо вот что-нибудь сделать. И тут депутаты достают с этой полки какой-нибудь запылившиеся рекомендации, в том числе наши, выдают их за свои, и, собственно, какие-то изменения происходят. Вот это вот так работает, примерно.
Спасибо большое, Дмитрий. Это был руководитель Петербургского офиса российского отделения антикоррупционного проекта Transparency International Дмитрий Сухарев. В эфире Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». У нас не так много времени. Со мной Петр Хромов, юрист комитета против пыток. И вот поясните мне, пожалуйста, коль уж мы говорим о коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний, можно ли вообще сопоставлять объемы вот размеры той коррупции, которая связана с закупками, производством и чем-то еще, с теми размерами коррупции во ФСИН, которая связана с условно-досрочными освобождениями, условиями содержания, не знаю, свиданий и чего-то еще? Кто-то это изучал или, на ваш взгляд, есть смысл это вообще сравнивать?
Мне сложно сказать о корреляции именно вот этих двух явлений. Я могу скорее сказать о том, что коррупционная составляющая отчасти может быть связана с применением насилия. То есть тот вопрос, который вот мы плотно изучаем. Потому что наличие производств, которые есть в исправительных колониях, по сути же ФСИН до сих пор остается очень такой советской структурой, где плановая экономика. При этом руководители учреждений зачастую этот план ставят выше для того, чтобы получить свою выгоду. А для того, чтобы осужденные давали этот план, к ним применяется насилие. При этом как сотрудниками колонии, так и, что более распространено, когда формируется какая-то группа других осужденных, которые применяют насилие.
Которые это
за
насилие
за что имеют поблажки со стороны руководства.
То есть это не уже другой поворот этой коррупционной истории. Непременно как-нибудь об этом тоже поговорим. Спасибо большое. Петр Хромов, юрист комитета против пыток, был со мной в студии «Радио Свобода». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.